Вот еще один день настал, и вот еще одна наша встреча. Леди, джентльмены, дети, домашние животные, если они числятся среди наших зрителей. Кто ж против? Для тех, с кем мы не знакомы традиционно, зовут меня Евгений Сатановский. И сижу я здесь перед вами в качестве президента Института Ближнего Востока. Организации негосударственной, поэтому единственный человек, который ответственность должен понести за все рассказы, которые в наших передачах есть, это я сам. Ну, знам дело эксперт нашего института, но поскольку озвучиваю в качестве говорящей головы это все, чего они там написать, что называется, нашпионят. Ваш покорный слуга, так ну, давайте уже это буду все-таки я сам. На всякий случай напомню, телеграм-канал Армагеддоныч регулярно, каждый день. Там появляются три текста. Есть, конечно, ничего не случается с размещением на канале. А если что-нибудь случается, то размещается на следующий день, а в самом худшем случае через день. Такие чудеса тоже бывают. Так что заходите, подписывайтесь. Как говорит мой добрый друг Владимир Адольфович Соловьев и однокашник по Институту стали и сплавов, на канале которого мы с вами и встречаемся. Ну что, давайте поговорим на обозначенную тему Египет и экспорт природного газа. Почему? Ну, мы же газовая сверхдержава. Более того, в свое время действующего российского президента даже изящно кто-то обозвал газовым императором. И, в общем, был прав, потому что, ну, во-первых, да, мы империя. Мы модернизированная империя, ну, и такая Америка империя, и Китай империя. Слушайте, Великобритания уже тут большой вопрос. Она пытается, как и Франция, строить из себя империю, хотя труба сильно пониже, дым сильно пожиже. Но да, активы, награбленные в имперские времена в Лондоне и в Париже, остались. Давно уже не империя Португалия и Испания, а когда-то были и... Если говорить об испанской, так ох, какая! Над ней никогда не заходило солнце. Так же, как над империей британской. Монголия уже давно не империя. Ну, какая Монголия империя? Ну, все, дом чингизидов закончился. Потом из Чингисхана это разве что в кино осталось. А, ну... Совершенно точно какой-то период перестал быть империей Атаманская порта, Турция. А сейчас опять выстраивается. И это вот совсем отдельная тема будут у нас. Эфиры, в которых мы будем говорить и об этом. Иран, монархическое государство, вот сильно монархическое. Прям имперский дух там до сих пор жив. И тут, конечно, вопросы насчет Индии. А вот она империя или нет? Потому что, с одной стороны, посмотришь, ну да, наследие великих моголов. Ну да, и Непал без нее никуда, и Шри-Ланка, и Бангладеш, и с Пакистаном, который часть бывшей Британской Индии, большие разборки, и с Афганистаном. Но, как минимум, ну, не декларирует. Опять же, в Индии доминирует не одна из великих мировых религий, а масса местных культов. Одно из тех мест на планете, которые, ну, как минимум, единобожники, относящиеся к авраамической триаде, в которую, как вам, наверное, известно, а может и неизвестно, входят иудаизм, христианство и ислам. Так вот, Индию точно считают государством языческим. И уж как она там прожила в эпоху Аурангзеба и Акбара, это отдельная тема. Желающие могут почитать. Про великих моголов много чего интересного написано. Япония была империей. Япония осталась формальной империей. Император ей правит, более того, правит тот самый императорский дом, который, собственно, и правил когда-то во времена легендарные, когда богиня Аматерасу сошла на землю. И были у нее серьезные разборки с героем Сусаноо. Но Япония сегодня все свои зарубежные территории потеряла. Нет у Японии больше заморских провинций. Ни остров Тайвань, ни Корея, ни Китай, который она почти уж весь оккупировала в начале Второй мировой войны, ей больше не принадлежат. Ни все территории, отобранные у англичан и голландцев, ни все территории, которые она получила после Первой мировой войны, как бенефициар участия в сражениях против Германии, ну, например, именно Японии, отошли колонии Германии в Тихом океане. А сегодня нет, их прихватили американцы, что-то уж совсем ушло в сторону. Нету. А все-таки империя. И имперский дух в ней возрождается. А уж кто точно перестал быть империей, так это Германия. Более того, у нее был шанс. Она стала без войны, экономическим путем, доминирующей страной в Европе. Доминирующей, главной. Этому помогал евро, это очень помогали ее связи с Россией. И Путин на самом деле дал Германии шанс. Трубопровод «Северный поток» и «Северный поток-2», который превращал Германию в газовый хаб. Вот сейчас мы пришли к хабу газовому и к экспорту природного газа. Но это был шанс Германии и шанс Европы. А теперь, как говорил в свое время таможенник Верещагин в замечательном фильме «Белое солнце пустыни», была у меня держава, были контрабандисты, теперь державы нет, контрабандистов тоже нет. Сменивший Ангелу Меркель Шольц перечеркнул все, что она делала. И все, что делали ее предшественники, начиная с канцлера Вилли Бранта, который договорился еще с Советским Союзом о поставках качественного, дешевого топлива в Европу. И тоже тогда американцы возражали, и санкции включали, и чего там только не было. Но другие были у Германии лидеры. А сегодня это так, мизерабли. Что называется, до мышей доразмножались. И нет никаких сомнений в том, что те зеленые, которые придут после Шольца, а ему недолго осталось, похоронят германскую экономику, германскую промышленность, да Германию как страну окончательно. Тем более выяснилось внезапно, совершенно случайно, на практике и на опыте, что зеленая экономика – это блажь, это чушь собачья, это вранье, это подтасовки, о чем давно говорили ученые и те люди, которые просто интересовались, а почему, если за зеленую экономику ратует там Илон Маск, но за нее же ратует Чубайс и Грета Тунберг, потому что Анатолий Борисович Чубайс и Грета Тунберг, это как-то билось, а вот Маск и все остальные не сильно корреспондировали. Оказывается. Кстати, Турция превратившийся в газовый хаб по южному направлению на Европу, тоже превратилась и благодаря России, и личным отношениям Путина и Эрдогана. Если бы их не было, сегодня у Турции и так с экономикой плоховато, а без взаимодействия с Россией будет совсем грустно, тем более, ну, не любят ее ни в Западной Европе, ни в Америке, терпеть не могут Эрдогана. Да и Турция не вызывает как-то никакого оптимизма, свергать над этого Эрдогана силой не получилось. Так политическим путем давайте, вот мы коалицию из 6 партий нынешнюю, на выборах в следующем году на него притравим, и пусть летит он со своего поста. Давайте мы сегодня поэтому поговорим о газе, потому что Европа спит и видит. Как же избавиться от рынка-то газового, угольного, нефтяного, от проклятых углеводородов? При том, что атомные электростанции в Германии притушили, спасибо тем же зеленым. Гидроэлектростанции, ой, не смешить мои старые копыта, говорит в таких случаях конь Юлий на мультипликационном экране в серии фильмов про богатырей. Вы уровень воды в европейских реках видели? А? Почтенные громадяне, шановные паны, топоненки. Тю-тю. Нету воды, засуха. Такой засухи столетия не было. Из воды там показались камни голода, на которых где-нибудь в 15 веке было высечено, что если ты меня видишь, значит всему хана. И в Нарыне такое... И на многих других реках. Какие реки есть в Европе? Темза? Мозель? Рейн? Ну, хорошо, есть Дунай. Так тоже засуха. Там еще много чего будет на тему урожая, потому что есть же еще Испания и Португалия, где совсем все плохо. Да, я понимаю, в старинных романсах Эбро, Гуадалквивир, ага, в Италии Тибр. Прям такие водные потоки. Ужас-ужас. Но задача сегодняшней европейских политиков уж какие есть, суицидальные, мерзопакостные ребята, но мелкие, глупые. Это атлантическая солидарность. Атлантическая солидарность – это надо с Россией распрощаться. С Россией распрощаться, ну, уже и санкции врубили. И сейчас говорят, что шенгенскую визу у нас больше не будут давать. И расизм такой чистого вида. Вот есть, ну, только то, что мы белые, а так, нет. Тот же самый старый добрый европейский расизм такого. Модернизировано нацистского образца. Унтерменшей включили всем жителям нашей страны. Что они, значит, от этого вспыхнули и пошли Путина сверли. Как сказал кто-то из мелких прибалтийских политиков, Европа – это привилегия. На что ему МИД российский ответил, что это, ребята, душ, кондиционирование и отопление – привилегии. И это было... невежливо, но точно. Лихорадочно ищущая новые источники ресурсов Европа, во-первых, убедилась, что без углеводородов никуда, без газа, без нефти, без, простите за выражение, угля. А во-вторых, что с Россией как-то не удается распрощаться. Но ищут... ищут альтернативу. И в качестве одной из этих альтернатив постоянно называется Египет. А еще иногда называют Израиль, у которого газовые месторождения на шельфе. А еще иногда называют Алжир. А еще называют Азербайджан. А еще называют Африку, где там далеко Да, в районе Гвинейского залива там есть Нигерия и Габон, и протянуть трубу можно Транссахарскую, и протянут ее обязательно когда-нибудь на Алжира, уже с Алжиром пойдет, скажем, газ. Но свежо предание верится с трудом. Кто будет тянуть, кто обеспечит безопасность? Пойдет ли газ, даже если дойдет до Алжира? Он сейчас у Испании его и у Франции замечательным образом Италия перехватила. Но, тем не менее, надежды. Вечные надежды на газопровод Набукко, который вот-вот прям заработает. Не. Надежды на Транскаспийский газопровод, который вот-вот заработает. И газ из Туркменистана пойдет вместо Китая. Как пойдет? В Европу. Ну, ТКГ. Что-то не идет пока. Ну, конечно, там же, с другой стороны, Индия, Пакистан надеются на то, что будет ТАПИ, трансафганский газопровод, который вот тоже к ним должен был пойти. Я этот ТАПИ обсуждал, как помню, с аргентинской компанией Бридос в городе Амман в Иордании на Ближневосточном саммите 95 года. Где тот трубопровод ТАПИ? 27 лет прошло. Ребята, 27 лет. Я теперь понимаю, чего газпромовцы поехали вместо той сессии на Мертвое море купаться. Умные были. Но мы довольно часто говорим о разных потенциальных источниках газа для Европы, которые она так хочет. Мы говорим об Алжире, мы говорим о Израиле, мы рассказываем о всем, что происходит в этой сфере, и даже где-то раз в месяц даю я некоторый отчет по нефти и газу Ближнего Востока, который тоже готовят эксперты нашего института. До крайности интересный. Вот скоро в одном из эфиров очередной расскажем. Но давайте сегодня поговорим о Египте. Тем более, ну да, газовая промышленность Египта демонстрирует ряд успехов. Как минимум, добыча природного газа в Египте с 16 по 20 год выросла в полтора раза, с 42 до 62 миллиардов кубометров. Другое дело, что по итогам 2021 года зарубежным потребителям отгрузили из этих 62 8,9 миллиардов, а все остальное схарчили сами. Потому что давайте не забудем, что, ну, Египет, конечно, не самая промышленно развитая держава на свете, но население около 100 миллионов. Металлургия есть. И учитывая безумную жару летом, там-то кондиционирование – это абсолютная необходимость всего туристического сектора, который дает изряднейшую долю валютных поступлений в египетскую экономику. Так что на экспорт 8,9 из 62 миллиардов кубов. В нынешнем году будет увеличение этого показателя. Как следствие, в Египте увеличился доход от экспорта энергоносителей. Ну, по итогам 2021 года доходы от продажи газа на экспорт, в том числе СПГ, сжиженного природного газа, достигли 3,9 миллиардов долларов Соединенных Штатов. А по итогам 2020 года менее полумиллиарда, 456 миллионов было тех же долларов США. Опять же, зарубежные компании на Египет обратили самое пристальное внимание. А куда бы им деваться, особенно с учетом их безумных санкций, которые нам включили после начала спецоперации на Украине, и выключать, конечно, не будут, но никуда деваться от России они не могут. Ну, какие факторы повлияли на газовые успехи Египта? Во-первых, освоили месторождение египтянев природного газа в восточной части Средиземноморья. Это принадлежащие Египту месторождения Зохр, Атолл. Их обнаружили, соответственно, компании Eni и British Petroleum еще в 2015 году. Промысловый участок в районе проекта Западного Нила, West Nile Gas Project, и контролируемое израильтянами и американцами месторождение шельфовое Левиафан. Причем в настоящее время до 40% от общего объема добычи природного газа Египта приходится на месторождение Зохр. Ну, следующее. Правительство Арабской Республики Египет очень активно работает со стимулированием иностранных инвестиций. Модернизируется внутреннее законодательство. Политическое руководство договаривается с богатыми мира сего и сильными об инвестициях. Самые крупные проекты последних лет. Ну, во-первых, развитие месторождения Зохр. По информации египетских СМИ, с 15 по 19 год туда вложили 10,6 миллиардов долларов. Информации, верифицированной по инвесторам, нет. Можно предположить, что значительная часть затрат, связанных с освоением этого месторождения, взяли на себя компании-владельцы. Eni, Роснефть, British Petroleum, Мабдала Petroleum. В некоторых источниках указано, что самым крупным источником инвестиций была итальянская Eni. Второе. Месторождение Атолл. Объем инвестиций в него на 2019 год достиг 3 миллиарда долларов. Опять, ряд признаков указывает, что крупнейшим инвестором могла являться British Petroleum. Я когда говорю ряд признаков, ну, поймите, мы все-таки не служба внешней разведки и не военное управление разведывательное, поэтому, если нужны более точные сведения, давайте туда, ребята. Точных, верифицированных, подтвержденных сведений об этом нет. Заметьте, я говорю о миллиардных инвестициях, правда? Миллиардных. Поэтому, когда нам будут морочить голову, или вы будете слушать какие-нибудь жалобы на то, что Россия того или другого не раскрывает, и она непрозрачна. Никто не раскрывает, и никто не прозрачен. И если, я помню эту гениальную лабуду там, когда Михаил Борисович Ходорковский кичился тем, насколько у него компания прозрачна, прозрачна. Прозрачен был ЮКОС, аки, да простят меня дамы, писи-сиротки Хаси. Вот уж помню. С его крутней вокруг нефтяной жидкости и много чем. Так вот, никто из газовых нефтяных магнатов, что может не раскрывать, тот не раскрывает. Дальше. Египтяне много поработали над инфраструктурой по добыче природного газа в Средиземном море в районе Александрии. Это тот самый газовый проект Западного Нила, дельты Западного Нила, который включает месторождения Равен, Гиза, Либра, Фаюм и целый ряд других. Объем инвестиций 9 миллиардов долларов, может быть больше. Основные инвесторы – British Petroleum 82,75% и Wintershall Dea 17,25%. После завершения строительства инфраструктуры и ввода в эксплуатацию всех месторождений, объемы извлекаемого природного газа, по данным средств массовой информации, превышают 13 миллиардов кубометров в сутки. Но это 20% общего объема добычи в стране. Ну, или добычи, как часто говорят нефтяники и газовики. Следующий фактор, кроме усилий по стимулированию инвестиций. А Египет активно работает над углублением сотрудничества и кооперации с соседями по эксплуатации ресурсов Восточного Средиземноморья и обеспечению экспорта с египетской инфраструктурой. В январе 2020 года по инициативе Каира была создана отдельная международная организация для координации регионального отраслевого сотрудничества. Называется она «Восточно-Средиземноморский газовый форум». В составе 8 стран и территорий: Египет, Греция, Израиль, Иордания, Италия, Кипр, Франция и Палестинская национальная администрация там присутствует. Ну, французы к Восточному Средиземноморью имеют очень мало отношения, хотя надо сказать, что и Италия не больше. Но зато к инвестициям имеют. Если где-то есть итальянцы, там будут французы. Если где-то французы, там будут итальянцы. Посмотрите на Ливию и на бодание ее двух правительств, двух центробанков, двух нефтяных компаний. И догадайтесь, если французы поддерживают халифу Хафтара, то его соперников из Триполи, случайно, не итальянцы? Итальянцы. Так что в этом консорциуме французы с итальянцами тоже возникли, хотя, ну, единственная европейская страна, которая имеет к нему реальное прямое отношение, это Кипр. Кипр все-таки числится частью Евросоюза. А Палестинская национальная администрация, которая вошла в число этих игроков со своим газом на шельфе Газы, извините за каламбур, которая она при этом не контролирует, а контролирует газу Хамас. Так что никакой добычи и транспортировки оттуда газа British Petroleum, которая, в общем, вроде бы как занялась этой темой, добиться не может. Но, тем не менее, вот ПНА – это одна из администраций, это территория. Для тех, кто не в курсе, я говорю «Палестинская национальная администрация», а не «Палестинская национальная автономия», как сплошь и рядом говорят, по той простой причине, что автономии у палестинцев нету никакой, ни от кого. Нет Израиля, нет Иордании, если говорить о Западном берегу, Иудеи и Самарии, нет Египта, если говорить о Газе. Это именно Палестинская национальная администрация. Но опять раз за разом и журналисты путают, уже и политики путают. Господи, прости, ну что поделать. Итак, вернемся к пункту о взаимодействии Египта с соседями. С 2020 года Египет импортирует природный газ из Израиля. И это значительно помогает экспортному потенциалу Каира. Реэкспорт, говоря по-русски. Но объемы неизвестны. Данных о объемах импорта нет. Средства массовой информации, там злые языки, да, говорят, что примерно четверть продукции, получаемой Израилем, направляется в Египет. И к началу 2022 года тенденция это растет. Эквивалент примерно 3 миллиарда кубометров в год. По египетским СМИ сделка между Египтом и Израилем предполагает поставку 85 миллиардов кубометров за следующие 15 лет. Ну, если эти цели будут достигнуты, то объемы поставок могут превысить 5 миллиардов кубометров в год. Инфраструктура включает в себя два газопровода Аль-Ариш-Ашкелон, так называемый Аль-Ариш-Ашкелон пайплайн. Большей частью идут по дну Средиземного моря. и проходящий через территорию Иордании Arab Gas Pipeline. Несчастная на самом деле труба, потому что, ох, как ее взрывали террористы всех типов и видов, от ультрасалафитской Джама Исламила до исламского государства на Синае. Прям непростая была жизнь в тот год, когда власть в Египте была в руках у братьев-мусульман. То есть до такой степени непростая. Там этот трубопровод мира, как его когда-то называли, грохнули больше 10 раз. А понимаете, когда вы взрываете трубопровод, зрелище, конечно, фантасмагоричное, но радости это совершенно никому не приносит. Значит, в совокупности эти трубы могут дать техническую возможность увеличить объем поставок до 11 миллиардов кубометров в год. Аль-Ариш-Ашкелон, линия до 7, а идущая через Иорданию до 4 миллиардов кубометров. Ну, таким образом, если эта информация соответствует действительности, то Израиль влияет на экспортный потенциал Египта и очень даже неплохо. Следующее. На момент освоения упомянутой выше израильско-египетских месторождений газа уже существовала созданная в прошлом инфраструктура. Она была достаточна и для обеспечения реэкспорта, и для производства и вывоза сжиженного природного газа. Совокупная мощность позволяет увеличить объем поставок из Израиля по реэкспорту до 11 миллиардов кубометров и увеличить объемы экспорта сжиженного природного газа из Египта до 12,4 миллиардов кубометров в год. Так, на минуту. Следующая ситуация. Стабилен Египет. Стабильная военно-политическая обстановка. И по сравнению с целым рядом других стран Африки, которые рассматриваются как потенциальные поставщики газа на мировой рынок, это до такой степени круто. Времена, когда американские администрации рушили все на своем пути, еще не закончены. Клинтон начал с Югославии. Буш распатронил Афганистан и Ирак. Обама испортил отношения с нами и с Китаем. Это Обама их испортил. Сильно испортил с Ираном и с Северной Кореей, правда, ну, не до конца. И вообще-то работа с Америкой со времен Обамы, именно со времен Обамы, ну, стала совершенно невозможна. Трамп, которого все гоняют, шугают, Трамп такой, Трамп сякой, Трамп эх. Трамп, вообще-то говоря, вел себя тихо и мирно. Да, он был креплив, он был эпатажен, но он хотя бы нигде не воевал. Заметьте, именно при Трампе не было никаких военных походов. А при Обаме были. Что до Байдена? Ну, Байден... Байден понес поражение в Афганистане. Байдена тяжело с Ираком очень сильно. Там уж почти никого не осталось из американских войск, но все-таки. У Байдена в Европе началась большая война. У Байдена вот-вот может начаться гражданская война в Америке. И война с Россией и Китаем. Я уже не говорю, что Байден полностью провалил возвращение в ядерную сделку с Ираном, которую, ну, пытался после разрыва ее Трампом воскресить сделка была заключена, кто не помнит, Обамой. Ну, Байден был вице-президентом Обамы, вот он ее и пытается воскресить. Байден испортил намертво отношения с крупнейшими поставщиками нефти и газа в мире. От Венесуэлы до Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. Слушайте, а с кем он не испортил отношения? Хотя, конечно, вишенка на торте – это для нас Украина, а для китайцев – Тайвань. Ну, как есть. Вот в этом плане Египет, который, по идее, был отдан администрации Обамы братьям-мусульманам. Его администрация с такой нежностью относилась к арабской весне, до того ее раскручивала, но так пыталась все, что можно сделать, чтобы помочь серии бунтов, революций, переворотов государственных на Ближнем и Среднем Востоке, невзирая на то, что в конце каждого такого рода безобразия к власти приходили исламисты, от братьев-мусульман до чистой Аль-Каиды, а то и исламского государства, с которым формально Америка боролась. Вот в Египте Обама очень возражал против того, чтобы военные вышли из казарм и выкинули из президентского дворца Мухаммеда Мурси и его братьев-мусульман. Их не послушали. А вот если бы это не было, сейчас бы там была тяжелая гражданская война, революция, очередная исламская революция, только уже не в Иране, где Джимми Картер пропустил мимо ушей, а в Египте, где те же самые демократы могли совершенно запросто все обрушить. Суицидальные они все-таки, ребята. Но сегодня Египет стабилен. Ну и the last but not the least, последнее, но не последнее по значению. На сегодня существует глобальный интерес к природному газу как к безопасному, удобному и оптимальному энергоносителю. Это к вопросу о том, что квакнулось, крякнулось, рухнуло, какой хотите синоним подбирайте, надежда на то, что всех спасет зеленая экономика. Не спасет. И ветряки не спасут. И не спасут это солнечные электростанции, хоть тресни. Наоборот, больше проблем с экологией, и ветряки, и солнечные электростанции сделают. И никого не спасет легендарный электромобиль, который уже, честно говоря, все мозги проел, при том, что электромобиль дорогущая и страшно вредная, неутилизуемая практически, если говорить о литиевой батарее, игрушка. В качестве такой, ну, суперспекуляции, разрекламированной до состояния икоты, там, купите нашу усовершенствованную мясорубку Добкинс, Бобкинс и сыновья. Наша мясорубка лучше рубит мясо, чем привыкшая вам. Ну, покупаешь, нет, не лучше. Вот здесь примерно та же самая тема. Маркетинг, хорошая реклама, хороший пункт дороже денег, это вот про это. И выяснилось, что не помогает. Гидроэлектростанции, ядерные электростанции, тепловые электростанции, да, углеводородные. А все остальное, ну, есть, но в качестве некой экзотики. Ну, стройте приливную электростанцию на Камчатке, или геотермальную, или чего-нибудь эдакое. И будет вам счастье, если стабильно работать будут. А вот страну вы с нее не поднимете ни в зимний сезон, ни в летний сезон, ни промышленности страны не выдержит. Ну, хорошо. Опять же, заметен оптимизм инвесторов относительно Египта. В чем тут дело? А высокие темпы роста добычи. Последние годы очень хорошо работают египетские нефтяники. Миллиардные вложения есть? Есть. В инфраструктуру, связанную с освоением месторождений природного газа. И они уже сами по себе указывают на доверие инвесторов. Сотрудничество египтян с израильтянами есть, да, в рамках транспортировки энергоносителей для последующего реэкспорта. Все основания для оптимистических прогнозов развития отрасли на краткосрочную перспективу. Кто не в курсе, краткосрочная до 2025 года. Опять же, египетский газовый потенциал подкрепляет его привлекательность за счет того, что уже привлечены иностранные инвесторы, согласившиеся на крупные инвестиции. Совокупная мощность, имеющаяся в распоряжении египтян инфраструктуры, позволяет при условии наличия сырья существенно различить экспорт. С запасом надо делать, говоря проще, а не как у нас. Рау ЖД дороги строила на Ближний Восток, откуда и дикие пробки и простои вагонов в направлении Китая. Заодно все проблемы, которые только существуют по автодорожному транспорту. Ну, иногда хочется профильных наших министров немножко вешать. А, к сожалению, нет кадров соответствующей казни. Разве что найдем повешение декабристов в годы правления Николая I. Но они, хоть их и в Питере вешали, что было правильно, но они не имели отношения к газово-нефтяному потенциалу сегодняшней России. А уже пора повторять. Ладно, чиновники знают, какая кошка чье мясо съела. Что мешает египетской газовой отрасли? Во-первых, очень высокий уровень добычи природного газа по отношению к запасам по сравнению с Саудовской Аравией, Алжиром и Нигерией. Это не доказательство неизбежности истощения месторождений, но ситуация может быть рассмотрена как реальная. Поэтому вопрос, сможет ли Египет продолжать расширение производства энергоносителей за счет собственных запасов в прежних объемах. Второе. Идет эксплуатация газовых промыслов на глубоководье Средиземноморского. И растут затраты в связи с этим. Газ становится добывать дороже. Третье. У Египта очень высока зависимость от иностранных компаний. Во-первых, по деньгам, за счет внешних инвесторов основное финансирование идет. Во-вторых, в технологическом смысле большая часть работы по обустройству месторождения осуществляется зарубежными субподрядчиками. Ну, это может замедлить развитие энергетики Египта, сократить ее доходность и поставить под сомнение экономическую эффективность освоения газового потенциала страны. Второй комплекс. Внутреннее потребление растет высокими темпами. По разным данным, от 3,5 до 4% ежегодно рост с 13 по 19 годы. И увеличение потребления компенсируется в основном за счет природного газа, а расход нефти, угля, солнечной, ветряной гидроэнергетики ну, либо не увеличивается, либо растут незначительными по сравнению с газом темпами. Ну, да, восстановительная энергетика, энергетика за счет восстанавливающихся ресурсов должна быть раскручена, целая программа есть. На вторую половину 20-х годов запланирован ввод атомной электростанции Эль-Даба. Это может помочь, но не стратегически. Тут надо очень осторожными быть, потому что не исключено, что внутреннее потребление Египта не скажется на внешних поставках. Оно может и сказаться. Текущая ситуация. Ну, текущая ситуация по экспортному потенциалу Египта на рынке газа в основном связана с надеждами на укрепление страны как регионального центра реэкспорта. Стартовавшая при этом кооперация с Израилем в значительной мере обусловлена наличием имеющейся инфраструктуры в виде двух газопроводов. А вот новые проекты по строительству газопроводов между государствами региона предполагают привлечение масштабных финансовых затрат в объемах, которые для Египта, Израиля, Греции, Кипра неподъемны. И несмотря на все усилия Каира по привлечению внешних инвестиций в реализацию межгоспроектов, как это называется, пока не удалось. Поэтому есть большой вопрос о практической кооперации Египта с другими странами региона, помимо Израиля. Если бы этого вопроса не было, слушайте, вот у вас рядышком Ливия, ближе к экватору Судан. Тю, качай, не хочу. А почему такого рода проектов нет? Плюс это инфраструктурные возможности Египта и Израиля, состоявшаяся кооперация между ними и инвестиции в месторождение природного газа. Понятно, что, видимо, ресурсный потенциал Египта для продолжения поддержания добычи на прежнем уровне вполне вас достаточно. Возможности для снижения темпов роста внутреннего потребления в течение нескольких ближайших лет имеются для насыщения внутреннего рынка Египта газом. Сокращение в краткосрочной перспективе экспорта не просматривается. Но, повторю, есть другие тенденции к увеличению значения иностранных инвесторов, технологий, поставщиков природного газа внешних, в том числе в вопросах развития собственного ресурсного потенциала, ну и обеспечения экспорта. Это обуславливает рост зависимости Египта от зарубежных партнеров. И вполне может снизить экономическую отдачу от реализации Египтом энергетического потенциала. А снизить не означает обнулить. Снизить не означает, что на этот вот не надо обращать внимание. Обращаем. Кстати, кто-нибудь, если внимательно меня сейчас слушал, то уловил, что среди инвесторов в месторождения египетские числилась Роснефть. Это правильно и верно, потому что российские нефтяные и газовые компании инвестируют достаточно большие деньги далеко не только в собственную инфраструктуру, либо в собственные месторождения, но интернационализируют эту деятельность. Это важно. Это важно в том числе для стабильного обеспечения собственной страны как устойчивого поставщика энергоресурсов на внешние рынки. На этих внешних рынках надо присутствовать не только как экспортер, который тупо туда качает чего-нибудь с Ямала, из Восточной Сибири, с Сахалина, да вообще говоря, откуда угодно. Диспозиции на сегодняшний день по газу, по нефти, с учетом вот того, что существует в пределах Египетской Народной Республики, такова. Конечно, безумно интересно рассмотреть, а что происходит с газом в Туркменистане? А что происходит с газом в Иране? А чего там в Курдистане, в иракском Курдистане, по которому пресловутый проект Набукко и возник в качестве великой мечты европейцев о диверсификации поставок им газа? Что у Японии с Сахалином понятно, а вот что у Китая с поставками не только из России, которые все будут наращиваться, но и из Казахстана, из Узбекистана, из Туркмении. Между прочим, кто не в курсе, а Узбекистан объявил пока что, что он с 25 года на экспорт свои углеводороды отправлять-то не будет. Что у него внутреннее потребление углеводородов, все, что узбеки добывают, съедят. Что у Вьетнама, Вьетпетра, что у Катара с газом, и как они там с Ираном будут координироваться по Южному Парсу, по Северному Парсу. Как у дальневосточных гигантов, да даже Малайзия. Корпорация Петронас, башни которой, такие башни-близнецы гигантские, а в Куала-Лумпуре прям стала символом этой страны и ее столицы, они чего дают на внешний рынок? Чего может дать Индонезия? Непаханное поле. А как насчет африканских стран? Все-таки как насчет африканских стран? Ну ладно, Нигерия, а Габон, а Гвинея. Что будет с углеводородами на мировых рынках из Канады, у которой, ну, запасы-то серьезные, одни только нефтяные пески, тяжелые нефтяные пески канадские чего стоят? И что там с Соединенными Штатами, как на Тихоокеанском побережье, так и в Мексиканском заливе, а уж заодно с таким поясом традиционным, как Оклахома. Помните, был такой фильм «Оклахома, как она есть». Ну вот, это про нефть. Правда, в конце 19 века, но про нефть. Газ тогда еще не добывали. Ну, газ и в Оклахоме, и в Техасе, и на шельфе Мексиканского залива тоже присутствует. И, конечно, что будет с Венесуэлой и с глубоководными месторождениями на шельфе Бразилии, которые просто еще пока не разрабатываются, а технологии раскручиваются. Жизнь идет, она не стоит на месте. И надо сказать, что, ну, за исключением Венесуэлы, мир не очень-то знает про газ и нефть Латинской Америки. А зря. Ой, как зря. И это мы даже не говорим о гидратах на дне Мирового океана, о том, какие сумасшедшие залежи газа освобождаются в рамках климатических изменений. Вот эта идиотская тема глобального потепления, когда занимались не тем, что нужно было делать, а попыткой удавить углеводородную энергетику. Все эти Греты Тунберг и к ним примкнувшие. Ну, на минутку как-то выяснилось, что в Арктике температура растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по планете. Вообще говоря, ну, что вам сказать насчет глобального потепления? Болваны, жулики, политики, рекламщики, прогульщики типа Греты Тунберг раскрутили эту тему. На самом деле температурный градиент меняется на планете. На планете температура была куда выше, чем сейчас. Было такое. Всякое было. И на градус, и на 2. И на 14,5 градусов была выше, чем сейчас. В Антарктиде тропики, субтропики вполне себе были. Особенно с учетом смещения за это время земной оси и магнитных полюсов. По тундре у нас, ну, тоже чего-то заметно. Палеонтологи же не зря работают, они там такое выкапывают. Так что у нас огромные объемы газа освобождаются из вечной мерзлоты. В Северном Ледовитом океане на дне столько всего поднакоплено, что если весь этот газ из замороженной формы в газообразную пойдет, так у нас все Заполярье окажется зоной новых бермудских треугольников. Ну, бермудскими их не будут, конечно, называть. Может, якутскими, может, певекскими, может, еще как, в честь острова Врангеля. Может, даже и путинскими, откуда я знаю. Но гигантские запасы газа и, кстати, нефти тоже выходят, получается, на мировой рынок. И это мы даже не говорим об Антарктиде, которая, ну, исследована крайне плохо, слабо. В советские времена наши станции там на каждом шагу находились. Добрая половина Антарктиды была усеяна советскими станциями. И наши полярники не зря там, что в Арктике, что в Антарктиде, гуляли. У меня вообще такое ощущение, что серьезная геология, серьезная геополитика, такая вот с прицелом, серьезный космос, у нас закончились вместе с советской властью. Жить стали лучше, жить стали веселее, особенно те, кто все приватизировал. А мегапроекты, а куда они делись, эти мегапроекты, настоящие, стратегические, на будущее, а? Опять же, мы сейчас только отбиваем те позиции, которые у нас были и которые были потеряны в 90-е годы, в 2000-е годы. А мир не сентиментален, и битва за природные ресурсы по-прежнему одна из движущих сил этого мира. Поэтому настоящее, а не фальсифицированное импортозамещение, под которым у нас в основном подразумевается распил бюджетов, только выделяемых то в ту сторону, то в другую сторону. На примере того же Египта, у которого нет своих технологий по добыче, транспортировке газа, нефти. А у нас-то они были, ну, чуть-чуть еще остались. Вопрос те чиновники, которые сделали все возможное, чтобы заменить их американскими, канадскими, норвежскими. А они заинтересованы в том, чтобы это вернулось именно в качестве российских технологий. Пример Египта ничего не говорит. Ну да, страны третьего мира там поднимаются до нашего уровня. Мы постепенно опускаемся, становясь страной третьего мира. Ну, как-то так. На этом на сегодня наша программа близка к завершению. Напоминаю, телеграм-канал Армагеддоныч. И, безусловно, подписывайтесь, если интересно, на сайт Института Ближнего Востока. У нас там каждый божий день десяток материалов, некоторые из которых занимают десятки страниц, как отчеты по военно-политической обстановке или по экономике Ирана, или все, что связано вот с отчетами по нефти и газу Ближнего Востока за текущий месяц. Вам это пригодится. До следующего раза.